Александр Иванович Куприн. К славе. Когда я вышел в 1800 каком-то году из земледельческой академии, мне пришлось начинать мое жизненное поприще в невероятной глуши в одном из пограничных юго-западных городков. Вечная грязь, стада свиней на улицах, хотенки, мазанные из глины и навоза. Общество в таких городишках известное. Мировой посредник, исправник, нотариус, акцизные чиновники. Спайки в этом обществе не было никакой. Все глядели врозь, и причиной этому, конечно, были женщины. Сначала заведется адюльтер, потом недоразумение из-за того, кому первому подходить в соборе ко кресту, потом чреватые всякими бедами сплетня. Сыщутся непременно свои Монтеки и Капулетти, и за их враждой весь город следит с животрепещущим интересом. Словом, все разъехалось и расклеилось. Приехал к нам новый следователь. Есть, знаете ли, такие универсальные люди, которые умеют как-то сразу, с одного маху, очаровать самое разнохарактерное общество. Я думаю, что их тайна очень проста и заключается только в умении слушать. Чутьем каким-то угадает он ваше слабое место, подведет к нему разговор, и тогда уж только слушает терпеливо. Вы перед ним самые лучшие перлы души высыпаете, а он, знай себе, головой кивает да похмыкивает. Этим, впрочем, одним таланты следователя не исчерпывались. Он умел доколик смешить дам, мог хорошо выпить и в холостой компании прекрасно рассказывал скабрезные анекдоты. Следователь сделался первым звеном сближения общества. Может быть, он сделался им даже невольно, потому что все взоры на него устремились с ожиданием чего-то нового и веселого. Началось с любительских спектаклей. Когда дело было совсем уж поставлено на ноги, то и меня к нему притянули. Но я, к счастью, оказался с первых же шагов никуда не годным. Дали мне в глупейшей переводной драме роль ревнивого мужа, самую бесцветную и длинную роль во всей пьесе. Вы и представить себе не можете, с какой кротостью я переносил на репетициях всякие издевательства. Кто только не учил меня, кто надо мной не ломался. И режиссер, и суфлер, и любительницы, и даже, я помню, один гимназист 4 класса, говоривший сиплым басом и носивший пенсне. Особенно не давалось мне то место, когда я узнаю о неверности жены и с ужасными жестами отчаяния, так стоял в пьесе, кричу ей: «О проклятие! Каждый раз, когда я вспомню о своем позоре, я трепещу от негодования». Когда дойдет до этого места, любительницы смеются, а режиссер кричит: «Вы как манекен держитесь! Видите сами, здесь ремарка, жесты, отчаяние. Смотрите на меня. Вот как нужно жестикулировать». Пришел ожидаемый день спектакля. Жутко было. А главное, чем ближе подходит пьеса к роковому месту, тем больше я чувствую, что оно меня зарежет. Наконец сценариус выталкивает меня в спину из-за кулис. Я стремглав вылетаю, ворочаю глазами, вспоминаю режиссерские указания и делаю первый жест отчаяния. Но в это мгновение я к ужасу своему чувствую, что убийственные слова совсем вылетели из моей памяти. Но вот не могу припомнить и баста. Прошла минута, может быть, две. Для меня этот ужас длился целые годы. Я стою окаменев в отчаянной позе и молчу. И ничего не слышу, кроме звона в ушах. Наконец, из суфлерской будочки до меня доносится: «О проклятие! Каждый раз...» Я делаю последнее невероятное усилие, хватаю себя за волосы и диким голосом на весь театр кричу: «О проклятие! Каждый раз, когда я вспомню о своем трезоре, я попищу от негодования!» Ну, понятное дело, меня из кружка в тот же вечер выгнали с величайшим триумфом. А перековерканная фраза обратилась в анекдот, и я не удивлюсь, если кто-нибудь из вас его уже слышал. Таким образом, я остался в стороне. Как и нужно было ожидать, на первый раз все единодушно решили поставить какую-то тяжелую драму, написанную суконным языком, и кроме нее, конечно, водевиль. Не обошлось без интриг. Две дамы рассчитывали на главную драматическую роль. Одна основывала свое право на том, что видела в этой роли Федотову. Другая утверждала, что нарочно для этой роли заказала платье с кружевными оборочками и дамассе. Не раз дело расстраивалось и вновь склеивалось. В конце концов, перед самым спектаклем, барышня, которая должна была играть в водевиле, обиделась, закапризничала, заболела и отказалась. Отменить водевиль не было возможности, потому что афиши уже были напечатаны и часть билетов распродана. Никто не хотел идти на затычку по случаю отказа прежней исполнительницы. Тогда кто-то посоветовал просить Лидочку Гнетневу. Может быть, господа, кому-нибудь из вас случалось встретить хоть раз такую женщину, которая промелькнет в вашей жизни точно осяновская тень и навсегда останется в памяти, как далекое, милое, но странное сновидение. Пусть она на вас не обращала никакого внимания, пусть вы сами никогда и не пытались даже полюбить ее, пусть вы потом встречали женщин умных, чутких, красивых, ни один образ не застелит этого неуловимо своеобразного тонкого образа. Такой именно и была Лидочка. Я до сих пор необыкновенно живо умею представить себе ее наружность. Гибкое худощавое тело, властно очерченные брови, черные кудри, голубые жилки на висках, нервный некрасивый рот и в виде контраста к нему прекрасные темные глаза, суровые, почти скорбные, никогда не улыбающиеся. Отец Лидочки, служивший у нас уездным казначеем, жил открыто. Я часто в продолжении многих лет бывал у Гнетневых, и Лидочка на моих глазах из шаловливого котенка-подростка в коротких платьицах выровнялась в красивую девушку. Все в ней было очаровательно. И простая внимательная отзывчивость на чужое горе, и грациозная прелесть каприза, и наивно резкая правдивость, и застенчивость, и еще что-то, что сказывалось во всем ее существе. Не то дерзость, не то какое-то жадное ко всему крайнему любопытство. Не умею я, черт возьми, всего этого глубокого передать, но таких женщин на каждом шагу не встретишь. Сначала она наотрез было отказалась от предложенной роли и согласилась только после долгих упрашиваний. На репетициях я ее почти не видал, но догадывался издали, что Лидочку задело заживое. Обыкновенно она часто делилась со мной впечатлениями, и удивительно, как ясно и точно она умела передавать самые тонкие подробности виденного, слышанного и перечувствованного. Я встретился с ней близко уже на самом спектакле, за кулисами, куда имел доступ благодаря тому, что принимал участие в писании декораций.